Здравствуйте, дорогие друзья! В мае 2006 года в городе Козельске в возрасте 41 года был убит русский поэт Николай Мельников, автор поэмы «Русский крест». Есть немало театров, которые ставят свои постановки по этой поэме. При чтении, при просмотре спектакля мало кто остается равнодушным. У многих возникает желание больше узнать об этом поэте, но интернет, к удивлению, очень мало рассказывает об этом человеке. Но сегодня есть уникальная возможность пообщаться с его старшей сестрой Валентиной Алексеевной Шароновой.
Не было мысли о том, что наш брат станет поэтом. Он сам об этом никогда не думал.
Он занимался
чем угодно. Он строил дельтаплан, вот он хотел летать. Вот знаете, да, вот поэтические вот эти вот его мысли воплощали, тянули его в небо. Он мечтал летать. Потом еще там занимался выписывал журналы, каким-то конструктором занимался. Он в библиотеку, он перечитал всю библиотеку школьную, он даже носил домой, директор давал ему ключ от библиотеки. Он брал портфелями книги, и портфельно возвращал их обратно. На печке сидел, читал. Он очень много читал, очень много. Я вот до сих пор удивляюсь. Я еще говорила: Коль, я старше тебя, но я столько книг не перечитала за всю свою жизнь, сколько ты перечитал там за какой-то короткий промежуток времени.
Знаете, я замечаю, что люди, которые много читают, на это требуется время. И, естественно, может быть, за счет общения с другими людьми. Не кажется вам так?
Ну, вообще, как вы считаете, это тоже как бы встречный вопрос. Поэты, они же вообще люди странники, да, по жизни. Они, естественно, они могут много общаться, но они немножко одинокие. Понимаете, вот так вот мое мнение. Все-таки они, если остаются один на один, он очень одинок. Хотя он там о чем-то думает, там, может быть, что-то у него там муза посещает, у него рождается какая-то поэма, стихотворение, там, не знаю, что там, проза, все что угодно. Но они же не от мира сего, вообще не от мира сего, конечно. Нет, по поводу того, что общался он мало, наоборот. Вот как раз-таки наоборот, Коля был очень общителен, у него было очень сильно развито чувство юмора, и он был душа компании, его очень любили.
Ну вот эта странненькость и быть душой компании.
А вот сочеталось. А почему не вот сочеталось, понимаете? Вот сочеталось, как раз-таки сочеталось. Потому что из Москвы он приезжал домой, он хотел побыть вот именно сам с собой. Он ходил на кладбище, он ходил на храм, на старый храм, вот, да, там сидел часто. Вот именно один. Он и с нами, его детки, вот наши дети, и мои, и сестры дети, они приходили, когда он спал еще, он мог спать до обеда. Они приходили часов 8 утра и сидели, ждали, пока проснется дядь Коля, потому что настолько им было интересно с ним. Он мог с кем угодно поговорить, он находил любые темы. Я иногда вот, конечно, может быть, это громко сказано, не громко, но я, правда, иногда его сравниваю немножко с Высоцким в том плане, что его окружали постоянно люди. Вот постоянно. Вроде и одинок, и вроде бы и люди. Как-то вот, я не знаю, откуда эти люди находились. Он настолько притягивал этих людей. И мало того, что притягивал, он любил людей. Он никогда не говорил: этот плохой, этот хороший. У него такого не было слова. Он вообще любил людей. Он мог идти. Я очень хорошо помню этот случай. Я приехала к нему в Москву. И так получилось, что, наверное, у него не было денег. И был уже осенний такой зимний период. Я купила ему, знаете, у нас называют картуз с ушками, знаете, такой вот картуз с ушками. Ну, понравился ему и мне. Я купила, и он идет, и мы уже в метро заходим, сидит бомж. А бомж весь в сосульках такой, вот какой-то, знаете, мокрый весь. Вот, такое впечатление, что холодно. Ну, мы проходим же, и мы не обращаем внимания. Он снял этот новый картуз и одел ему. И пошли дальше. Я говорю: Коль, понимаете, я поняла глубоко внутри, я поняла, почему он это сделал. А для него это было вот как будто бы вот сказать здравствуйте. Вот это вот настолько было, то есть любил людей любых, неважно кто это. И наоборот, наверное, еще даже больше людей любил тех, которые были чем-то обделены, бомжей, каких-то бедных, каких-то вот странников, каких-то, я не знаю, блаженных, юродивых. Вот даже, почему, наверное, он больше.
Почему так больше? Вот?
Не знаю. Не знаю, наверное, он считал, я так думаю, что он считал, что душа у этих людей чище. Чище душа. Мне кажется, так. Я думаю, что поэтому. Хотя он общался, он же где он только не жил, и где он только не учился, и с кем он только не общался, и со всеми он общался. Но этих, может быть, обделенных людей, может быть, это жалость своеобразная такая вот была у него, сочетавшаяся с тем, что... Почему он написал поэму «Русский крест»? Да, и почему там главный герой, это на самом деле, ведь этот Иван был, он у нас жил в деревне, мужик этот с одной рукой, на самом деле он работал в нашем, у председателя в колхозе, работал в конторе.
Но он тоже страдал алкоголизмом, или все-таки это придумал?
Совершенно. Кто? Росток?
Да.
Да, Росток, и рукой ему оттяпало, как там написано, он ходил с одной рукой, и собачка эта, кубик черный, я до сих пор ее помню. И, конечно, он стал спиваться, и пил он, и топил он эти печки там в конторе, и на кладбище вот они как-то часто встречались, когда Коля приезжал, на самом деле была у него эта жена Клава, она умерла, и дети, и, ну, в общем, это все, это единственное, этот герой, как бы сказать, вымышленно только суть сама, потому что, конечно, он не ходил, не собирал денег, но вот жил такой мужчина, да, жил на самом деле. Настолько был одинокий и умер он, в общем-то. Ну, детьми он был брошенный, знаете, как дети поуезжали, он один. Uh-huh. Вот и как-то вот так вот сложилась и поэма у него.
А в какие годы он писал эти поэмы?
Поэма была написана в 90-х годах. В 97-м, по-моему.
Ну, как вот он, при каких условиях все это создавал, писал?
Ночью, вы знаете, ну вот,
это уже все равно,
вы знаете, что я хочу сказать. Но дело в том, что мы-то жили здесь, а он жил уже не дома, он же жил не здесь, он же жил в Москве. Да, но дело в том, что так получилось, я как раз приехала, опять же, вот я очень часто приезжала в Москву, приезжала к брату очень часто, как получалось у меня там. Вот. И мало того, что я еще в Москве в больнице лежала, я была тяжело больная, я вообще сейчас передвигаюсь с помощью костылей, поэтому как бы там не хотелось мне быстро побежать, хотя я это все делаю подвижно, но я передвигаюсь на костылях, я перенесла много операций. Но речь не обо мне. Я приехала на очередную операцию, и мне пока еще не было места в институте, мне сказали подождать. И я, Николай жил в коммунальной квартире, и даже не квартире коммунальной, а, знаете, в заброшенном таком коммунальном жилье, которое ему предоставил его друг. Просто ему негде было жить. И там никого, там вообще никто не жил. Там совсем все было пусто. И я там ночевала. Он закрывался. И я думаю, ну, ложились спать, как бы, да, я там на одной кровати. Он там рядышком на раскладушке. Он даже раскладушку эту предоставил. У меня кровати-то не было как таковой. Он на полу рядом лежал. И мы все болтали, общались. Было настолько... Это все поздно, и я заснула. И я просыпаюсь от того, что я вижу через замочную скважину, это заброшенный был, заброшенная эта коммуналка была настолько, я вижу свет. Я потихонечку поднялась в эту замочную скважину, и там общий этот коридор коммунальный, там же ни стульев, ничего не было, там было обыкновенно, откуда он взял это, знаете, вот, ну, можно сказать, не пень, а чурбан такой от дерева, ну, вместо стула ему было. И смотрю, что он сидит, курит и пишет. Ладно, я тихонечко, чтобы его не смущать, чтобы не трогать, не мешать, я легла. Утром я просыпаюсь, а он меня уже будет, Валь, просыпайся, мне надо дать тебе что-то почитать. То есть он уже дописывал эту поэму. Но я еще не знала, я еще была не знакома с ней. И вот я самая первая почитала эту поэму. И когда я почитала, работа была, как бы сказать, черновая, но я почитала и начала плакать. Я стала так плакать, что он говорит, ну что ты можешь сказать, рукой, ну что можно сказать, когда ты видишь, что у меня слезы, я глотаю эти слезы и прямо назрыт. Вот. И вот эта вот поэма, вот так вот, это был 97-й год, я очень хорошо помню. Вот, а потом, ну и все, а потом уже через некоторое время, что-то он закончил, он полностью, она была закончена практически, ну, там какие-то штрихи он там доделал, да, вот, и потом он, видно, где-то нашел какого-то издателя, я не знаю, даже можно сказать подпольного, не знаю, ему кто-то помог, не кто-то, а там друг у него был такой, там, человек, который имел финансовое положение, было у него более такое состоятельное, вот он помог ему, и он издал несколько книжечек, самых первых, они такие тонюсенькие, сейчас у меня экземпляр хранится, и он их, ну, как бы сказать, он настолько был горд этим, и он привозил их и раздаривал эту поэму, не думая о том, что эта поэма вот станет, знаете, таким, как бы попадет она и к старцу, в Оптину пустынь, конечно, к батюшке Илье, вот, и поэма эта привезет и к спектаклям, и, в общем, он сам об этом не думал.
Дорогие друзья, напоминаю, что мы беседовали со старшей сестрой поэта Николая Мельникова Валентиной Алексеевной Шароновой. Поэму «Русский крест» мы с вами послушаем после окончания серии передач. А сейчас вашему вниманию предлагается стихотворение Николая Мельникова «Плачущий ангел». А я на этом с вами прощаюсь. Дорогие друзья, до свидания. С вами был Виталий Савкин.
В каждый храм при построении Бог по ангелу дает и находится в служении в новом храме ангел тот. Он бесплотный и незримый до скончания века тут, и крылом его хранимый люди Богу воздают. И молитвы, и обряды, и причастий благодать под его небесным взглядом, хоть его и не видать. Даже если храм разрушен, кирпичи да леведа, воле Божией послушен, ангел будет здесь всегда. И на месте поругания, где безбожник храм крушил, слышно тихое рыдание чистой ангельской души. И в мороз, и в дождь, и в слякоть все грядущие года будет бедный ангел плакать вплоть до страшного суда. Был когда-то храм Успения на селе Петровский скит. Полусгнившее строение до сих пор еще стоит. Рухнул купол и пределы, лишь бурьян да лебеда в Божий храм осиротелый поселились навсегда. Как давно все это было! Позабытый час и день приезжала, приходила из окрестных деревень в церковь множество народа, и исправно службы шли до 17-го года. А потом усадьбы жгли, и помещиков с попами отправляли в мир иной, пятилетними шагами отмеряя рай земной. Счастья вдоволь нахлебались, слез моря, а не ручьи, так в итоге оказались и не Божьи, и ничьи. Ни земной, ни рай небесный, а смертельная тоска воцарилась повсеместно и скрутила мужика. От колхозного правления, где Иван сторожевал, сотни метров храм Успения, запустение и развал. По ночам в окошко часто сам Иван смотрел туда равнодушно, безучастно, и не думал никогда ни про веру, ни про Бога, только, может, вспоминал, с кем, когда и как он много возле храма выпивал. Не отыщешь места лучше. На пригорке, у реки, в будни, в праздник из получки дули водку мужики. Жены к ночи их искали, гнали с криком по домам, хоть бы церкву доломали, чтоб вы меньше пили там. Утихали ссоры, драки, кратким был ночной покой, и беззвучно ангел плакал над беспутностью людской.